Ну, коль брат объявил, будем слушать Слово, а обычно говорят Слово Божие, то я полагаю, что я немножко своего могу добавить. Хорошо. Как бы пытаясь продолжить мысль брата, который начал собрание, и свою тему привязать к его мысли, развивая как бы ее, чтобы у нас что-то одно общее получилось целое, я придумал историю, пока он рассказывал, пока он говорил свою проповедь. Один человек пришел в торговый порт и встал в очередь в кассу, беспокоясь, куда же корабль плывет. И вдруг объявляют, на фарси есть корабль. Он бежит к кассе с благодарностью в сердце к Богу и с радостью. Слава тебе, Господи, получилось, как я хотел. Покупает билет, садится на корабль и плывет в нем. Представьте себе благополучно, никаких нет волнений на море. Он приплывает в Фарсис, приходит в церковь вечером. А Фарсис, вы знаете, город большой. Когда-то Давид и Соломон там покупали все вещи, заказывали для строительства храма. Там много чего водилось. Я думаю, там обязательно все женщины в украшениях ходили. И даже в церкви, потому что богатство, много всего. Братья на самых откормленных конях ездили. Естественно, потому что много денег, есть на что купить. И в этот город прибежал или приехал на этом корабле этот человек и пришел вечером в церковь. И он слышит слова проповеди «Всегда радуйтесь». Он думает, какое ободрение, мне, у меня все благословенно устроилось. Я хотел попасть в Фарсис, так и случилось. Пришел в порт, и там и попался корабль мне в Фарсис. Как чудесно все обстоятельства сложились в моей жизни. Ох и Господь мой, я радуюсь такому Господу. И тогда брат, может быть, служитель, видя нового человека, если бы это было очень просто, сказал бы, брат, гость у нас есть, поделитесь вот вы чем-нибудь. И он бы встал за кафедру, может быть, как я, и сказал бы, братья и сестры, так чудно сложилось в моей жизни все. Бог просто проговорил мне идти в Ниневию, ну там одни грешники, я подумал. И я подумал себе, ну может быть лучше может быть приехать сюда, в Фарсис, и здесь побыть в церкви, на собрании. И вы знаете, так удачно все устроилось. И корабль прям стоял, меня ждал как будто, и денег у меня хватило, и вот я теперь здесь. И вы меня ободрили словом, всегда радуйтесь, и я радуюсь вместе с вами. Интересная история. Как вы думаете, он должен радоваться или нет, этот Иона? Представьте себе, что он доплыл до Фарсиса и пришел в собрание к верующим. И услышав проповедь, всегда радуйтесь, он должен радоваться или нет? А? Ну а как же, это же Слово Божие. Радуйся, Иона. Ничего страшного, что ты бежишь от лица Господа. Радуйся, всегда радуйся. Просто мысль приходит. Когда мы слышим это слово, мы начинаем думать из опыта жизни, из Слова Божьего, что радость – это следствие чего-то, следствие каких-то поступков, отношений с Господом. И вот про Иону мы говорим, он бы не имел права радоваться. А чего он должен радоваться? Ну, у него обстоятельства хорошо сложились, но это не значит, что в этих обстоятельствах его Бог благословил, потому что он бежит от лица Господня. Или другое, может быть, 2 недели назад мы имели похороны в нашей церкви. Пару лет сестра болела раком, очень сильно молилась церковь, их очень сильно любили. 9 детишек, и пост церковный объявляли, и служители даже 2 раза с помазанием молились, усердствуя в том, чтобы мать сохранена была для детей. Но она все-таки умерла. Это был великий стон, это было великое горе нашей церкви. Мы нарыдались, и я не знаю как. И, может быть, там на кладбище, например, когда я проповедовал, правильно, я так думаю, если бы было бы сказать или нет, всегда радуйтесь. Юра, муж, что ты плачешь, радуйся. Вы чувствуете, как-то не совсем точно, не та ситуация. Ну, или, может быть, я вот как раз хотел бы и благодарность выразить у вас сегодня в церкви. Год назад, это мой брат умер, вы сбор делали в церкви, и мы ездили туда, посещали эту семью. И вот как раз сейчас мы тоже, почему я сегодня у вас в церкви, мы поехали с родственниками повидаться, и на весь август уезжаем туда опять посетить эту семью, побыть с ними, как-то поддержать их морально и так далее. И когда вот мы были у них там, когда брат умер, я тоже думаю, может быть, это правильно было бы в эти первые дни, вот его жене говорит, а что ты плачешь, радуйся, что ты уходишь в комнату себе там и рыдаешь? Да радуйся. Я чувствую, что нет. И тогда мы размышляем о том, какая база стоит под этим основанием нашим, Божьим основанием, нам нужно радоваться в Господе. Что это за база, что это за условия? И сегодня я хотел бы с вами поделиться, вкратце все-таки, книгой пророка Ионы. Я в четверг ее в церкви излагал, и мы, у нас как уроки библейские в четверг. И, конечно, как я у себя ее рассматривал, я у вас не буду так длинно, а более кратко. Постараюсь некоторые моменты увидеть из этой истории, на мой взгляд, как бы особо полезные для нас с вами. И потом увидеть после этого, на самом деле, в каких ситуациях нам нужно радоваться, а в каких ситуациях, может быть, нам нужно просто поплакать о самих себе. Книга пророка Ионы, 1 глава, 3 стих. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправившийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня». Слава Богу, что история не кончилась так, как я ее придумал, а история по-другому разворачивалась. И когда этот Иона попал на этот корабль и стал плыть в другом направлении, чем Господь ему проговорил, никто не знал, как ему Господь проговорил, никто не видел этого. Это был только Иона один на один с Богом. Это его было только внутреннее решение повиноваться или не повиноваться Богу. Он не держал отчет ни перед церковью, ни перед братским советом. Это был пророк, мы читаем об этом, книга пророка Ионы, Божий человек. И он получает от Господа это задание. Но он не выполняет это задание. Много версий есть всяких разных. Почему? Я не хотел бы на них подробно останавливать внимание, потому что их нет в Писании. А просто есть голый факт, как говорят. Вот он получил задание от Бога, и вот он поступил вот так. И тогда мы думаем из этого, чему Господь хотел бы нас научить из этой истории. Как я уже сказал, предполагать можно, почему он повернул туда, в этот город Фарсис, богатый город, очень такой развитый город, где бизнесов много было, потому что торговля успешно шла. Можно думать, что, может быть, что-то это привлекло его в этом смысле, в противовес тому, что Господь его призвал. Ну, тем не менее, это так или нет, мы не знаем, но обстоятельства складываются удивительно хорошо. В его пользу, в пользу его мысли. Одна из идей, которая возникает отсюда, всегда ли нужно думать, что обстоятельства, сложенные хорошо в нашу пользу, это ответ Господа на решение нашей проблемы? Это вопрос, о котором можно размышлять. В данном случае я вижу реальный ответ. Ничего подобного. Обстоятельства, сложенные в пользу Ионы, как он задумал Фарсис, и вот он тебе корабль, и оказалось, что и билета хватило ему на корабль, и он хотел плыть туда, то это не было обстоятельство от Господа. Это не было направление пути от Господа, потому что он должен был идти или плыть, или ехать, лететь ли в конце концов в другом направлении. Один из принципов, который я хочу остановить наше с вами внимание, чтобы он остался в нашем уме навсегда. Иона деятельностью, активной деятельностью притупляет, приглушает свое непослушание Господу. Этот человек не остался сидеть на месте и сказал: «Господи, я никуда не пойду». Вы чувствуете, интересно вот происходит. Он бы мог сказать просто: «Господи, я никуда не пойду, я здесь сижу, мне хорошо, чего я куда-то пойду? Зачем двигаться?» Ну вот в данном случае Иона, он действия предпринимает в ответ других действий, которые должны были бы быть. То есть он развивает активность, он действует, он что-то предпринимает, развивает какие-то обстоятельства, деятельность, вместо того, чтобы слушаться Господа. Друзья мои, это удивительно. Я не говорю, что вся деятельность наша, придуманная нами, это плохая деятельность. Но в данном случае я знаю, что если это деятельность, он точно знает внутри себя, в ответ того, чтобы не повиноваться Господу, то деятельность эту нужно было бы остановить. И лучше бы сидеть на месте было. Но чтобы заглушить свою совесть, как-то притупить все свое это отношение с Богом, он развивает какой-то вид деятельности, он активизируется. И он внутри себя знает точно, почему это. И поэтому, когда корабельщики в дальнейшем его спросили, он же правильно им сразу сказал, ну я же бегу, я не сижу на месте, я предпринимаю какие-то действия, чтобы убежать от Господа, чтобы не повиноваться Ему. Вы знаете, этот принцип, он очень интересный. Мы когда ехали сюда по дороге, и просто мы детей стали как бы развивать эту тему, спрашивать. Ну вот, и он и так поступил в этом принципе. Это как бы неправильный принцип, который он выбрал себе, деятельность какую-то развивать в непослушании Господу. Ну никому из нас сегодня нет таких больших заданий. В какую-то Ниневию ехать, может быть, Нью-Йорк, может быть, там еще куда-то. А где сегодня мы, каждый на своем месте, можем не повиноваться Господу? И дети нам в простоте перечисляли. Учителям не повиноваться в том, в чем они должны повиноваться. Родителям не повиноваться, они должны повиноваться. Это все является той частью задания, которое каждому из нас дал Бог. Он сказал, делай это. И если я не делаю это, то задание, которое я получил от Господа на свой период жизни, будучи ребенком, ребенком, теперь будучи мужем, как муж, если это женщина, как жена, как мать, если это служитель, как служитель, если это я просто как человек, член церкви, как член церкви, если в государстве, как работник и прочие вещи. Есть определенные задания у нас каждому, как поступать. И если мы не выполняем их, мы как бы убегаем от лица Господня. Мы как бы не хотим, чтобы Господь в данном случае присутствовал здесь. И при этом можем развить какую-то деятельность. И поэтому я хотел бы, чтобы этот принцип, он просто как-то заострился в наших умах вот этой ситуации. Если мы бежим от лица Господня, то не надо развивать деятельность. Может быть, даже это какую-то духовную. Может быть, я больше десятины буду ложить. Все это будет ничто пред Господом, потому что Он сказал, в данном случае сделай вот так, сделай. Я думаю, что мы все помним этот из Ветхого Завета, несущуюся вот эту фразу, выражение, которое как-то нам с детства запало. Послушание лучше... Смотрите, как мы все знаем это. Послушание лучше... Или вентиляторы громко, или вы тихо, я не пойму. Послушание лучше жертвы. Повторите это. Это же просто мы повторяем Божье Слово, это хорошо. А, послушание лучше жертвы? Или жертва лучше, чем послушание? Ну, мы говорим, что послушание лучше жертвы написано. Но Иона в данном случае сделал жертва лучше, чем послушание. Он сказал, я буду жертвовать, деньги на билет буду жертвовать. Он выжил свои деньги, время свое, здоровье свое. Побыв в чреве кита, я буду жертвовать многим, лишь бы мне не слушаться Господа. И тогда мы должны думать об этом. Это является хорошим примером для нас с вами из Писания. Это книга пророка Ионы. Сам пророк в этом его принципе. Слушаться Господа. Не развивать деятельность тогда, когда мы хотим не послушаться Господа. Не активизировать деятельность, если мы хотим не послушаться Господа. Лучше уж пребывать в покое. Следующая идея, которую я нахожу, хотел бы остановить наше с вами внимание здесь, в этой ситуации, когда происходит это на корабле уже. Вы помните, Иона, что сделал на корабле? Постился и молился? Спал. Как спал? Крепко спал. И это удивительно. Во время молитвенного собрания он спал. Во время молитвенного собрания он спал. Там наверху шло молитвенное собрание. Все моряки молились каждый своему Богу. А человек Божий не находит нужды, чтобы молиться Богу. Те своим идолам молятся, половички с собой носят, в колледжах время находят, чтобы молиться. Знаете, да, кто в колледже ходит? У них строго свое время. Они преклонят колени, лбы будут бить, будут молиться, но своих богов не оставят. А человек Божий не находит нужды, чтобы молиться Богу. Огорчил Господа, ну и что, что огорчил? В другом направлении, ну и что, что в другом направлении? Крепко спит. Это, мне кажется, только у людей бывает истинно верующих, которые знают живого Бога. Грешники бы измучились бы совести. Как говорят, сон бы бежал от глаз. Как это я вовремя своему Богу не помолился? Вы представляете себе, что мусульмане вовремя своему Богу не помолятся? Это ужас один, они не понимают этого, поэтому мы же говорим, что даже когда у них война идет, этим пользуются противники, потому что несмотря ни на что, война, они склоняют колени, поворачиваются лицом куда нужно и молятся. А Божий человек, о котором объявляет о Боге, он истинный создатель неба и земли, он может спать спокойно, ему молитвенное собрание не нужно, он нужды в Боге не ощущает. Он может спать и крепко спать в то время, когда нужно очень сильно молиться. Я вот эту деталь заостряю. В то время, когда нужно вопиять Богу, очень сильно молиться, горе пришло, погибаем. Да горе-то из-за моих грехов пришло. А нет, а чего кается в грехах? Спит крепко. Нет нужды в Боге. Так заглушить свою совесть, так успокоить самого себя. И это мы находим в Писании. Ну, Бог не оставляет работать ни с какими людьми. И, может быть, и это наше счастье, что Бог продолжает работать с нами, когда даже мы засыпаем, когда мы духовно не ощущаем присутствие Бога, не имеем как бы нужды, потребности в Нем. Он продолжает нас каким-то образом поднимать, показывать свою заботу, любовь, свое общение с Ним. И тогда пришли эти люди, или точнее сказать, это начальник корабля, будет его, и просят рассказать им, кто он такой. И вот как гром с неба. Слышите, как гром с неба. Почему я так говорю? Потому что написано, они пришли в страх и ужас. Он говорит, я еврей. Как выпаливает. Чту Господа Бога небес, сотворившего небо и сушу, я бегу от лица Господня. Коротко и ясно. Я не представляю, что в уме у тех людей могло произойти. Ну, я пытаюсь понять эту ситуацию, что все они слышали об иудеях, об евреях. Земля носилась слухом, вы помните, это в Писаниях упоминается. Им как бы издалека они бы хотели бы глядь, все-таки глянуть, как там живой Бог действует. Истории, потому что много ходило об евреях, об Израиле и так далее, как Бог действует. И вот он вдруг сам перед ними стоит. Но в таком виде, что у них в голове все перемешалось. Резко, сразу перемешалось. Мы молимся, мы ищем выход из этой ситуации. Он не молится, ему это не надо. Он заявляет, что он истинно тот. Он заявляет, что действительно он знает самого правильного Бога. У них все в голове перемешалось. И при этом он самое главное говорит, а я убегаю от него. Они льнут к своим богам, они их ближе к сердцу прижимают, они молятся, они плачут, а он говорит, а я от него бегу. Они чувствуют, что от них ответа никакого нету, абсолютно, помощи никакой нету. Море не утихло, а сильнее разволновалось, вы помните, они даже попытались грести там к берегу или прочее, груз выкидывали, а оно сильнее, оно хуже, не помогают ихние боги. А тот, кто может помочь, этот ему не молится. Слушайте, удивительно, не правда ли? Мне хотелось бы сказать, что в этом случае увидеть честность Ионы. Если уж согрешил, он говорит, что я согрешил. И при этом добавляет, бросьте меня в море, и море утихнет. Как правило, я наблюдал это, я не знаю, может когда-нибудь, если бы со мной случилось, я бы так сделал. Когда верующие согрешат, и особенно если становится это вопрос перед членским собранием, то мы говорим, ну, пожалуйста, ну не наказывайте меня строго. Ну, даже если я согрешил, ну, помилуйте меня. Ну, как-нибудь смягчите все это дело. Ну, уж до отлучения точно не доводите. А этот человек не смягчает. Он говорит, бросьте меня в море. А когда он говорит, бросьте меня в море, что он подразумевает? Он знал, что его кит должен поймать там? А что он думал об этом? Представьте, в море не такое вот, как мы сейчас, если вышли на озеро, греет солнышко, там полежать, можно, знаете, это как поплавать на спинке, на животике. В какое море бросить? Вы понимаете, да? Бушующее море. Если кто-то когда-то видел это, представлял, это же страшно. И он понимает явно, что это смерть. Какой приговор он себе выбирает? Не гладит себя, не выгораживает себя. А уж если выбирает приговор, то выбирает себе. Бросьте меня в море. Как я полагаю, с пониманием того, что его ждет смерть. Я другого не вижу. И в этом есть урок хороший, пример для нас. Когда он честно говорил, то это помогло этим неверующим людям все-таки узнать живого Бога. Вы знаете, после этого они молились этому живому Богу. Как раз и в этой ситуации мы часто не так делаем. Или люди не так делают. Когда мы бежим от Господа, мы стараемся это всегда приукрасить чем-то и даже как будто бы поставить это служением нашим Богу. Вы знаете, это интересно. Когда мы бежим от лица Господня, не делаем так, как Он говорит нам делать, редко из нас кто говорит, что я не делаю так, как в Слове Божьем написано, а каждый из нас другие стихи найдет, скажет, ну а видите же, по-другому же еще есть написано. Я не говорю, что я этого не делаю, ну вот вроде бы как-то и чуть ли мы себя не выставим праведниками. Хотя на самом деле не делаем то, что нужно делать. Это удивительно. Я думаю, в этом случае нужно учиться у Ионии прямости, открытости, честности. Уж если не делаю, то сказать, что да, это я не делаю. Сколько учений всяких, совершенно противоречащих Писанию. Они же не говорят, мы противоречим Писанию. Они как обставят такими версиями всякими и прочее, прочее. И вы знаете, что интересно получается? Это вообще неверующие люди, которые не знают Бога, у них вообще тогда месиво в голове получается. Уж если ты говоришь, что я не чту Бога, я не поступаю как нужно, но я знаю живого Бога, еще это понятно. Но когда человек неверующий знает, что верующие должны так поступать, а так не поступает, и при этом говорит, ну и это Богу нравится, ну и это нормально, ничего страшного, Бог нас всех такими принимает. Даже если я и это делаю, даже если я бегу от лица Господня, все равно радоваться надо. Например. И таких примеров можно много приводить и думать об этом, что лучше быть открытыми и честными. Там, где у нас не получается поступать по Слову Божьему, там, где мы уходим от Господа, лучше честно это признавать, и тогда Господу есть возможность хоть нашему сердцу проговорить, как-то обстоятельства создавать, чтобы мы раскаялись в этом, чтобы мы осмыслили это, чем просто туман создавать вокруг своих неправильных поступков, пыль какую-то создавать. Поэтому это тоже один из принципов, которому можно научиться. Быть честными, даже в отношении своих согрешений. В отношении моментов, когда мы точно знаем, что мы неправильно поступаем, Божье Слово осуждает нас, признать это. И если нужно даже предстать перед церковью, с полной ответственностью понести наказание за свои неправильные поступки. Не ублажая себя, не выгораживая себя. Я вижу, что это может быть обернуться для нас с вами благословением. Последнее, о чем я хотел бы сказать, из 4 главы, прочитав стих, «Иона сильно огорчился этим и был раздражен». Чем? Господь милостив, все ему подчиняется, все его слушается. Он ветру говорит, ветер, иди сделай большие волны. Ветер идет, гудит на море. Он волнам говорит, волны еще больше сделайтесь. Волны делаются. Он киту говорит, плыви вон туда, вон. Там, видишь, большой плавает. Он, кит не понимает слово человек, но вон того большого нужно проглотить. Кит говорит, с удовольствием. Господи, как ты скажешь. А потом плыви к Ниневе, и там его выплюнешь. Есть, сэр. Как бы я так слышу себе? Беспрекословно. Когда он туда попал, в Ниневию, и другие обстоятельства происходили, потом Бог говорит солнышку, солнце, припеки Иону как следует. У всех пусть будет 40 градусов, а у него 70 на голове. Я когда вспоминаю это, для меня история интересная. В детстве мы любили вот эти увеличительные стекла, нам попадались, мурашиков жечь. Я не знаю, как у кого было. И вот направляешь, когда это вот солнце сводишь, это лупа увеличительная, на одного мураша. Он начинает бегать вот так вот, как бы, ну, убежать хочет. Ну, другим-то нормально, им ничего, им ветерок, а его прижигаешь добре. И даже бывает, что он умирает. Так, мне кажется, с Ионой произошло. Бог сказал солнышку на Иону направь, там лучик один. А солнце говорит, есть, Господи, я это сделаю. А потом дереву говорит, семечко, ну-ка вырасти. Лежало там в сухой земле не весь сколько. А Господь говорит, вырасти. Без проблем, Господи. А червяки, как те, вроде то и ждали. Одному из них говорит, хочешь покушать, вон дерево есть, иди вон то только скушай, вон то, другие не трогай. Подкушал его, засохло. Смотрите, это просто удивительно. Я, конечно, так пересказываю, вроде как, я понимаю, что это как смешно. Но на самом деле, беспрекословное подчинение просто в природе во всей. Вы ощущаете это, да? Я просто показал все стороны, как они показаны в Писании. А вот человек нет. Вот здесь удивительная деталь. Бог говорит ему, иди туда, Он говорит, нет, Господи, извини, я пойду туда. И почему он сказал, удивительно милосердие Божие, он никому второй раз не повелевает, ему нет необходимости, а вот с человеком ему нужно разговаривать второй раз. И когда и он там был на берегу Ниневии, то Господь, написано, второй раз повторил ему задание и говорит, иди и проповедуй. Такой наш чудный Господь, Он милует нас, и в милосердии Своем Он идет нам и повторяет задание свое. Я думаю, что этому есть чему поучиться, как нам поступать в нашей жизни. Но моя мысль, вот о чем остановить внимание. Теперь, когда Он попроповедовал, они раскаялись, Он сделал дело Божие. Он сделал дело Божие или нет? Ну, сделал. 40 дней Он ходил. Люди покаялись. Ну, покаялись, даже постились. Нам такое покаяние, братья и сестры, честно сказать, нужно и не снится. Грешники так каются, а верующие, что постились 3 дня верующие о своем грехе, не слышал, не видел. Положа руку на сердце, говорю. Все очень обычно, легко. Господи, прости, достаточно. И вот Иона вышел с этого города, покаялись они, поплакали, кричали 3 дня. Стоит вне города, так Писание говорит. И еще смотрит, так случится с ним что-нибудь или нет. Чего он хотел, я спрашиваю. Что Господь ему сказал? Еще 40 дней и Ниневия. Что хотел Иона? Чтобы разрушился город. Чтобы упали стены, все упало и задавило людей этих, чтобы они умерли. Чтобы землетрясение было, одним словом. Он отошел в сторонку и наблюдает за этим. А этого не происходит. И тогда Писание говорит нам, вот в 4 главе, он раздражился, он разозлился, по-простому сказать, распсиховался на Господа. Как это так? И даже молиться стал. Но это интересно, когда нужно каяться, он не молится. Вот это интересно, я каждому шагу удивляюсь, этому, который в Библии записан. А вот теперь стал молиться, Господи, ты не такой, ты не так делаешь, как нужно. Но это ничего нового нету. Что люди претензии Богу предъявляют и говорят, что они не так делают, как это нужно. Но сама идея, что он раздраженный, он разгневанный, он недовольный действиями Господа. Бог продолжает с ним работать, вы знаете, это удивительно. Бог не остановился на том, что он выполнил задание. Дети, слушайте внимательно, и родители, но дети больше. Бывает же такое, когда родители дают задание что-то сделать, обычное. Я тебе сказал, заправь постель за собой. Пошел, дернулся. Заправил. Да ты будешь за собой посуду мыть или нет? Или хотя бы в раковину ставить? Сел, поставил, пошел. Мать с отцом, сердце выскакивает из себя. Чего он психует? Он должен делать то, что он делает. Его еще так берешь. Я сделал все, что ты сказал. Или что ты сказала. Ну, сделал, правда. А родители довольны тем, что он сделал или нет? Почему? Потому что не от сердца сделано. Правда же? Потому что не от сердца сделано. И вот и Иона, он их проповедовал, люди покаялись, все отлично. А Бог с ним работы не прекращает. Он злой внутри себя, он недовольный, он распсихованный, разгневанный. Не так должно быть. Он выполняет повеление Господа не от сердца. Он не радуется путям Господним. Вы знаете, как мне это напоминает историю о блудном сыне, о старшем сыне. Он живет в доме отца. Писание говорит, что я все приказания твои выполняю. Выполняет, правда. Работает в доме отца. Но когда мы узнаем старшего сына? Когда ворачивается его брат. Он недоволен действиями отца. Он раздражен о действиях отца. Ты его принял, а он такой рассекой, он твой сын, он не мой брат. А я вот хотел иногда повеселиться, там у меня есть свои друзья и прочее. Он внутри себя, он не предан отцу, вы знаете, это удивительно. Он работает в доме отца, деваться некуда. Но внутри себя он не согласен с отцом. И это тоже, что произошло с Ионой. Он отпроповедовал Слово Божие, но он идею Бога не поддерживает, чтобы грешники были помилованы. Ему надо, чтобы они были наказаны. И вот тогда-то в этой истории Бог продолжает дальше свою работу. Там и деревцо вырастает, и червячок заползал, Туда и солнышко было призвано из-за одного Ионы. Смотрите, сколько действий. Творение все крутится из-за одного Ионы. Это удивительно, чтобы привести в чувство, в правильные чувства Божьего человека. Потому что он не таков. И тогда я еще один принцип вижу. Если уже делать дело Божие, если уже служить Господу, то служить с радостью. Если же я согласился, например, десятину жертвовать, пусть никогда это у меня не стиснет зубов моих, опять. Пусть никогда не стиснет каких-нибудь моих обстоятельств, недовольства в том, в чем я посвятил себя Господу. Может быть, если это харисты, опять спеки эти, уж как погулять, хотелось бы где-нибудь там, никогда и в парк не отпустят никуда там повеселиться, и козленка не дадут лишний раз, или с козлятами погулять, и так далее. Это очень интересно. Но преданным быть Господу и делать дело, которое мы делаем, с радостью, с удовольствием служить нашему Господу. Мы не можем научить нашего Господа. Мы должны учиться у Него. Я когда-то обратил внимание, что ученики в своем несовершенстве, они хотели учить Господа. Мне это очень нравится ситуация, я поделюсь с вами ею. Когда женщина исцелена была, 12 лет страдавшая болезнью, то когда она прикоснулась ко Христу с желанием исцелиться, Христос оборачивается и говорит: кто прикоснулся ко мне? Ученики тут как тут, они же следят за Господом, чтобы никто, так сказать, лишнего слова не сказал. Господи, как это ты говоришь, кто прикоснулся к тебе? Ты что, не видишь, что к тебе тысячи тут прикасаются? Вы слышите ответ, нет? Он вопрос заданный, но он вопрос с ответом. Господи, ты что, не понимаешь ситуации? Мы-то понимаем, что происходит, а ты не понимаешь ситуации, что ли? Мы же понимаем, что тебя тысячи теснят. Как это тебе может кто-то один прикоснуться? Мы сейчас тебе подскажем, мы тебя сейчас научим. И вы знаете, это прослеживается на всем протяжении Писания, что верующие могут стоять в таком положении к Богу, вот как Иона в данном случае, как и ученики, пока Господь с ними не работал, пока Господь не показывал себя, каков Он. И Он показал Ионе великий урок милосердия. Усвоил ли Он? А кто его знает? Мы не знаем. Усвоим ли мы, что все, что мы делаем для Господа, чего Господь хочет от нас? Когда мы стоим на правильном пути повиновения Ему, не тогда, когда мы в фарсисе что-то делаем, а нам надо быть здесь, на том месте, в котором Господь нас послал, то тогда мы должны как раз, я подвожу эту мысль, которую брат начинал, с радостью делать. Братья и сестры, когда мы делаем дело Божие, мы не убегаем от Него. Когда мы делаем открыто, честно дело Божие, тогда мы можем делать с радостью дело Божие. Тогда мы можем угождать Господу с радостью. Это не становится для нас таким бременем, тяжкой обязанностью служить нашему Господу. Так это радость? Ха. Это что, правда, что это радость служить Господу? Как вы думаете? Это что, правда, что с радостью можно служить Господу? Молчат? Нет, значит. Я не понял. Вы не поняли, что с радостью можно служить Господу? Вам нужно урок, как Ионе, что ли? Чтоб солнышко палило, чтобы там еще что-то было. Ну и так палит жарко, в принципе, да? Хоть бы дождичек пошел. Это удивительно, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы эти запомнили принципы. Я думаю, что это основополагающие принципы наших взаимоотношений с Господом. Первое – слушаться Ему. Второе – если не получится у нас послушаться, а это почти у каждого получится в жизни – быть честными, принять наказание от Господа. Когда мы не слушаемся Господа и согрешаем, у нас никак радости не может быть. Мы должны печалиться и скорбеть о наших грехах. Когда мы бежим от Господа, не делаем Его волю, мы никак не можем быть радостными. Но если Господь нас по милости своей ворачивает и восстанавливает служение, и поручает нам опять дальше продолжать служить Ему, то нужно, понимая Господа, радоваться, что Господь дает нам возможность служить этому живому Богу. Вот это будет истинная радость, которую мы слышали сегодня. что мы можем служить нашему Господу с радостью. Ну, последний вопрос. Сестра, косынки можно с радостью носить? Или это только тяжкое бремя? Или, может быть, это нет в Писании? Это просто интересные мысли для размышления. Что для нас на каждом месте является тем, что для нас так тяжело выполнить? Мне кажется, ну такая тяжесть, и никакой радости не доставляет. А последнее, что и было, уходит и появляется раздраженность. Опять это нужно делать. Смиримся пред Господом. Господь наш тот, как Иона сказал, который сотворил все. Больше того, в Иисусе Христе Он за нас жизнь положил свою. Братья и сестры, Он отдал для нас все, что мог отдать. Больше не было у Бога. Он не приберег что-то лучшее на последнее. Все, что лучшее было, Он отдал для нас, грешников. Это является таким сильным основанием, чтобы нам быть привязанными к Господу, тому, который для нас все отдал, чтобы всю нашу жизнь последовать в послушании Ему и служить Ему не с гневом, не с раздражительностью, а с радостью, но служить Ему и не бежать от лица Его. Аминь.